Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. Микрофон Анна Качкаева. Добрый вечер. Сегодня мой гость – политик Владимир Милов. Ждем мы еще Кирилла Рогова. Обещал, но опаздывает. Говорить будем, в общем, о том, о чем все равно не прекращаются разговоры этим летом. О политическом наступлении, такой подмороженности, которая зафиксирована уже всеми и политиками, и наблюдателями, и журналистами. Видно это в законах, словах, действиях. И вроде как уже вот жертвы такие сакральные, избирательно намечены. Социологи и политологи, сегодня вот данные Левада-центра приводятся, начали опровергать свои же прогнозы, протестные настроения вернулись к осенне-зимнему уровню, хотя предполагалось, что они поднимутся до этого уровня 40% ближе к осени, когда вот все сейчас начнут получать бумажечки про ЖКХ и все, что связано с ДТП и, возможно, повышением цен на алкоголь. Невозможным, а предполагаемым. Зарегистрированные партии множатся, и сегодня одна из новостей, что зарегистрирован Парнас и не зарегистрирована партия власти Якименко. Владимир Милов говорит, что вот тоже днями ожидает регистрации своей партии. И на всем этом фоне очень важно понять, сумеет ли и как, каким должен быть ответ политической оппозиции, гражданского общества тому, что мы наблюдаем вот во время этого летнего наступления. Вы можете присоединяться к нашему разговору, смс-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер Москве 660-1046, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru, телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Вот я просто очень бы хотела, чтобы вы коротко сформулировали свои отношения к этой летней истории, уже теперь даже не законов, потому что законы, что называется, проехали, приняты и подписаны, а вот к тому, что происходило на этой неделе. Навальный не выездной, суд над Пуссирайт, и вот сегодняшнее, например, обращение Ходорковского к господину Титову с просьбой оценить уже его как омбудсмена по бизнес-делам дела. И вот этот вот общий контекст, который не оставляет лето спокойным, оно такое политически жаркое.
Добрый вечер. Было понятно совершенно, что на вот эти бурные все проявления политические и выборные, и митинговые, которые были там зимой и весной, будет ответ. Это совершенно было ясно, что власть на это ответит. И, в общем, отвечает она в такой достаточно присущей ей манере. Она сейчас действительно развернула кампанию таких довольно точечных и сфокусированных репрессий, в основном, с некоторыми исключениями, но в основном против тех людей, которые она считает для себя потенциально опасными с точки зрения вот организации, прежде всего, уличных беспорядков, которые она боится. Я вот честно должен сказать, мы же ежедневно с огромным количеством народа, вот и сегодня обсуждали там весь день это с разными людьми, помните, были такие прогнозы, что это будет все как в Белоруссии после выборов и последующих беспорядков там в декабре 2010 года. Надо сказать, что это пока не приобрело такого масштаба. То есть это пока скорее идет больше кампания запугивания. Действительно, власть арестовала вот полтора десятка примерно активистов, которых обвиняют в беспорядках 6 мая. Но, скорее всего, это больше выглядит вот такого массового, как, скажем, делал Лукашенко, вот арестов и серьезных сроков крупным оппозиционным фигурам. Он же, помните, он всех кандидатов в президенты арестовал, да? И там большое количество других видных оппозиционеров, там практически все оказались там за решеткой, да? Мы видим, что у нас этого нет, хотя власть действует неприятно,
жестко. Может, потому что
жестко.
Оппозиционеров таких нет?
Трудно сказать. Я думаю, что все-таки они пока тестируют, видимо, ситуацию на то, вот как они смогут запугать народ или нет. Если будет видно, что испуга никакого нету, люди готовы по-прежнему протестовать, может быть, перейдут к каким-то более жестким действиям. Не забывайте, что там внутри все-таки есть такая достаточно весомая партия, которая все время говорит о том, что не надо пережимать. иначе это может там сорвать резьбу, и для нас же самих там хуже кончится, потому что, кстати, вот тот же, например, ЦСР, который прославился своими докладами за последние полтора года,
Центр стратегических разворотов,
да, пророческими,
был у нас,
вот,
да.
Они, например, все время говорят о том, что есть серьезные доказательства из социологии о том, что даже если люди не поддерживают, например, оппозицию, массовый избиратель, то есть огромное неприятие вот этих всех силовых разгонов. И если людей начнут действительно там бить, арестовывать массово, то вполне может быть, что это повернет настроение общественное против власти дополнительно. Неизвестно, как это будет, но вот есть для них такая опасность. Поэтому непонятно, как они будут действовать. Видите, они все время сделали там шаг в одну сторону, шаг в другую. Навального вызвали, но потом обвинение не предъявили. Обвинение предъявили, но все ждали, что его арестуют. Его не арестовали, там подписка о невыезде. Это неприятная история, но это там не самое страшное, что может быть, да. Вот, поэтому нельзя сказать, что они прям действуют вот так вот совсем жестоко, хотя, конечно, видно, что вот эта вот инерция неизбежного ответа на протестные проявления, она вот есть. При этом я, кстати, должен сказать, поскольку мы-то больше работаем вот в... Мы пытаемся демократический выбор принципиально пытается фокусироваться именно на работе в институциональном поле, на выборах, да, ситуация стала намного полегче. Сейчас, ну, хотя бы чего стоит одна отмена сбора подписей для партийных кандидатов на выборах, да, это огромный шаг вперед. Возврат выборов губернаторов, какой бы тяжелый он ни был, реально дает возможность не просто побороться за власть в регионах, а я вот уверен, знаете, в чем, что когда большинство губернаторов пройдут через процедуру, пусть и не очень честную, вот эту вот и не очень открытую, но, тем не менее, избрание, у нас, в принципе, сложится другая система в стране. Больше, скорее, похоже на 99-й год, чем на там, 2011-й, потому что, имея за спиной мандат народного доверия, я думаю, что очень многие люди внутри системы начнут разговаривать
увереннее. Ну, губернаторов-то мы видим, что их так быстренько чистили.
Поэтому вот, смотрите, просто пока чистили, а сейчас пошел нарезание, мы видим, что пошел обратный процесс, далеко не только там. Сейчас уже многие начали суетиться, они поставили нам досрочно вопрос о доверии, да, чтобы переизбраться и побыстрее получить вот этот мандатик, чтобы как бы...
Так ясно же, как они переизберутся пока.
Да, но с другой стороны, это очень важный...
То есть
важный...
то, что они все-таки переизбрали, вот,
здесь
они назначили?
Нельзя здесь забывать об этом факторе, да, потому что когда тебя назначил Путин, и ты полностью от него зависишь, это одна ситуация. Когда у тебя есть мандат народа, и ты можешь этим шантажировать, ни в коем случае не смей меня увольнять, иначе ты получишь популярного политика в отставке, который против тебя в регионе будет работать. Это же ровно то, чем шантажировали губернаторы, пока они еще были как бы при власти, да?
Но это то, о чем все время говорит Путин, что избран
вот,
же.
Видите, вот я о чем, что ситуация, она разнонаправленно движется, и я бы не делал таких однозначных выводов. Здесь главное, на мой взгляд, две вещи. Первое, что действительно протестные настроения, они никуда не ушли, и они будут только расти. Потому что это объективное следствие той политики властей, которая есть, которая людям не нравится. Они уже устали от этой власти и того, что она делает. Но, с другой стороны, есть большой разрыв в понимании, там, в общем языке между вот, профессиональной политической оппозицией и широким массовым избирателем. Вот этот разрыв, конечно, если мы хотим реальных политических перемен и сменить Путина, этот разрыв надо сокращать, надо все для этого делать, там можем поговорить что. Но если этого не делать, то люди будут, вот как Дмитриев из Центра стратегических разработок, он правильно объясняет, люди продолжают по инерции цепляться за Путина как такой second best, там, выбор второго наилучшего.
А что вообще, почему
да?
все время Путин-то? Ведь вопрос еще и в Конституции, как совершенно правильно люди говорят. С одной стороны, все, что произошло в смысле законов, вроде бы нарушение многих статей Конституции, но, с другой стороны, эта Конституция работает в антиконституционном поле, потому что возможностей у президента столько, что он делает то, что он делает. Это вопрос перемене многих вещей и институций в том числе.
Я считаю, что вот та система персоналистская, которая у нас есть, она является во многом следствием некого общественного запроса и понимания. Да? То есть у нас политику воспринимают все-таки люди в основном как соревнования личностей. Вопрос Конституции, ну, в принципе, есть очень много примеров. В общем, Советский Союз был, по большому счету, с точки зрения Конституции,
ну,
парламентской
да,
республикой.
История, да?
Вот, поэтому здесь вопрос в том, что у нас люди воспринимают конкуренцию в политике как конкуренцию личностей. Если не Путин, то кто? Они не спрашивают про учредительное собрание, правительство там народного доверия, парламентскую республику. В обществе, я не имею в виду там среду интеллигенции в Москве, в обществе этой дискуссии нет. В обществе есть дискуссия. Окей, Путин надоел. Да, это правда. А кто вместо него? Это рассматривается в абсолютно персонифицированном таком личностном контексте. Вот эту альтернативу надо сформулировать, предъявить, и тогда действительно будет реальная борьба за власть с Путиным.
Или иначе еще говорят, он, может, и не надоел, но все те, кто рвется, они же не потому, что такие большие родители за наше благо, они также хотят власти. И поэтому логика разбивается о том, что... А это тоже же проблема. Конкуренция политических платформ и лиц должна быть неотторгаема в принципе, она все время отторгается.
В данном случае это вопрос, насколько сильно надоел, сильно или не очень. Потому что если очень, то уже пусть лучше ворует кто-то другой, потому что невозможно терпеть. Но вот сейчас у Путина действительно такой переходный период, когда у него очень сильно просела популярность, и в основном та, которая осталась, она держится скорее на инерции, чем на какой-то любви к нему. Это все ровно обратное, чем было 10 лет назад. Да? Но это вовсе не означает легкой жизни для тех, кто с ним соревнуется и конкурирует за власть, потому что им надо еще действительно доказать, в том числе и апеллируя вот к этим аргументам, о которых вот и только сейчас сказал.
А Владимир Милов, мы продолжим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Кармурзы. Способен ли визит Владимира Путина в Лондон прервать многолетнее охлаждение отношений между Россией и Великобританией? Об этом спорят правозащитник Владимир Буковский, адвокат Владимир Гладышев и политолог Алексей Громыко. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте Радио Свобода.
Время гостей на Радио Свобода. Микрофон Анна Качкаева. Политик Владимир Милов сегодня со мной в студии. Мы обсуждаем, каким может быть и должен быть ответ политической оппозиции, разной, и гражданского общества, вот такому репрессивному наступлению власти на вот реакцию протестную, безусловно, которую наблюдали минувшие полгода, начиная с зимы и даже чуть раньше с осени. И если говорить, это вот просто анонс был, Путин уже, видимо, сейчас на матче, не на матче, а на финале дзюдоистских соревнований в Лондоне. Первый раз, между прочим, почти за 10 лет. Это вот к разговору о сложности нынешней комбинации. Да, раньше он туда не ногой, а сейчас вроде бы вот и с премьер-министром встретится, и вроде посмотрит на то, как соревнуются олимпийцы. И вроде бы даже они о чем-то там будут говорить. Ясно, что про права человека вряд ли, потому что, хотя сегодня там выступали люди, и даже были какие-то акции, но вряд ли премьер-министр будет задавать эти вопросы. Но просто само по себе любопытно, что в Лондон едет и появился.
Ну, а видите, это же не только, далеко не только с Лондоном происходят все эти множественные перезагрузки. Но надо понимать, что западные правительства, они в неимоверно сложной ситуации находятся, потому что они просто физически не могут не контактировать плотно с Россией по самым разным важным проблемам. Да? И здесь вот эта вот неэффективность таких лобовых атак, ну, она давно уже ими осознана. Они уже поняли, что ничего из этого там, в общем, не выйдет, и попытки Путину там, как говорит там, кто там, Лавров говорил, там, кто ты такой мне, чтобы читать лекции, да, бывшему министру иностранных дел Милибенду. И, собственно, вот они уже поняли, что чтение лекции – это как бы пройденный этап. Выработать какую-то новую линию им крайне сложно, потому что их, с одной стороны, многие поддавливают на то, чтобы более жесткую линию в отношении нарушения прав человека в России занять, а с другой стороны, им очень трудно это сделать, потому что для них закрываются каналы решения массы важных проблем. С Россией не позавидуешь ни Камерону, ни Обаме, там, никому из тех западных лидеров, которым приходится сейчас иметь с этим дело. И я к этому всему спокойно отношусь. Я вообще убежден, что решение проблем России и демократизация нашей политической жизни – это дело России, которое
произойдет в России. Да, это все очевиднее.
Поэтому что там ему скажет Камерон, вот, честно сказать, мне это кажется не очень важным, потому что это не ситуация противостояния Запада с Советским Союзом, это другая ситуация, и те изменения, которые у нас произойдут, это мы своими руками их должны здесь сделать. Я на Камерона не смотрю, как на помощника.
Да и дело даже не в помощнике, это я просто к тому, что совершенно понятно, что не будут помогать, и многие сейчас говорят, что, например, история с девушками и вот судебным процессом, политиков, как политиков на Западе, вряд ли может интересовать, ровно потому, что это очень внутренняя история, связанная с, скорее, такой морально-нравственной парадигмой и, скорее, даже такими общественно-религиозными взаимоотношениями в стране. Именно поэтому выступают представители культуры. Ни один политик рта не открывает на этот счет. Вот если говорить о этой истории, потому что можно говорить о художественной, о правовой, о моральной стороне, ну, про художественную тут почти ничего, только рецензии, возможно, там, хулительные или, наоборот, восхищенные, если относиться к этому как к арт-акции, да, моральная очень сложная и очень спорная, и поэтому вызывает такой раздрай. Правовая для меня, например, самая печальная, потому что она будет тяжелой и для будущего, и для перспектив, в принципе, любых институций, потому что суд выглядит чудовищно в этой истории. Вы как оцениваете, вот в контексте и протестов, и вот этого вот сейчас ужесточения, и перспектив осенней политической активности, как этот процесс... Он действительно исторический или это проходная история? Как он скажется на политической атмосфере в стране?
Да, ну, это важная история. Она уже там стала мегазаметной, даже несмотря на попытку, скажем, федеральных и государственных СМИ это все замалчивать, но это просачивается, да. То есть это понятно, что это дело уже получило такой серьезный резонанс и за пределами страны.
Очень смешно, кстати, они об этом сообщают, но даже вот про Селигер, там сюжет 8 минут, но сакральное имя Путин в связи... То есть вопрос о девушках может прозвучать, но... Слово «Путин» невозможно.
Ну, смотрите, я изложу свою точку зрения на эту историю, нетривиальную, скажем так, вне мейнстрима, да, она находится. И, конечно, они ничего такого не сделали, за что их надо судить и держать в тюрьме. Это, в общем, даже по моим представлениям не тянет на административное дело, хотя лично сам этот поступок у меня вызывает там омерзительное чувство, но дело не в этом. Просто еще раз, преследовать их не за что, да, то есть просто никаких статей там, очевидно, нет. Ну, просто я-то уже как бы давно здесь сидим, да, я не в первый год знаю, что такое вот так называемая вот эта группа «Война», и особенно Петя Верзилов и Надя Толоконникова, и, ну, кто хочет, вот может зайти там, например, в комьюнити provocatory.livejournal.com и посмотреть там посты от 16 апреля 2007 года. Помните, был такой разогнан знаменитый марш несогласных 14 апреля 2007 года в Москве, и вот там люди... которые участвовали в этом марше, пишут про молодого человека и девушку, которые, внимание, это очень важный момент, они призывали протестантов и несогласных набрасываться на ОМОН и драться с ним. Их ловили, участники марша, сдавали в милицию как провокаторов, а за ними ходили люди в штатском, разговаривали с милицией, и милиция, Верзилову и Толоконникову, отказывалась задерживать 5 лет назад. Да? Ну, просто я вот представлю всем слушателям возможность самим сделать выводы из этого. У меня лично была история, когда мы создавали там 4 года назад движение «Солидарность», там к нам внедрился один провокатор, который мы потом вычислили, его звали Артём. Это как-то была не совсем связанная история, но, в частности, пока вот он там у нас болтался, он постоянно нас просто всячески сподвигал к тому, чтобы мы активно сотрудничали именно вот с арт-группой «Война» и с Верзиловым и Толоконником. После этих всех историй я для себя как бы сделал вывод, что от этих вот ребят надо держаться подальше.
Вы на них,
подальше.
Тем не менее, тоже повесили ярлыки, вероятно, их могли также использовать, как они пытались использовать.
Я не знаю, что там
других,
было,
да.
но у нас такая деятельность в оппозиции штука сложная, да, поэтому
конечно.
Я для себя сделал вывод, что вот от этих ребят держаться надо подальше, и, честно вам сказать, вот я не очень верю во все вот аспекты этой истории, так как она преподается, да, вот обществу, да. Тем более мне не очень нравится, что Пусси Райот превращаются в какие-то политические фигуры, что там, да, безусловно, их надо отпустить немедленно.
Ну, правильно,
да, безусловно,
но
они ничего такого не совершали.
Политическую эту фигуру.
И... А вот, вот так и получается, что власти это очень выгодно, потому что она всегда может ткнуть пальцем и обычному избирателю сказать, а вот оппозиция это вот такие, которые всякие там срамные частушки в храмах поют, да. А, и в этом смысле вот, вот выгодность этой истории во многих ее гранях, да, они, конечно, для того, чтобы это продемонстрировать, чтобы вся оппозиция горой за них вступалась, и можно было помазать это все одной краской, вполне может быть, что они их будут еще очень долго в тюрьме держать. И это действительно политически власти очень выгодно оппозицию представить ровно в таком свете. И я считаю, что, конечно, в этом смысле история невыгодная, что не отменяет того факта, что это какая-то дикость, то, что их держат в тюрьме. Да?
И аргументы, которые
сам процесс, да,
да,
и все это ужасное. Просто эта штука, которая, ну, действительно выставляет нас средневековым государством. Единственное, что я хочу сказать, что политически эта история вовсе не такая простая, и она во многом, вот как не кажется, что да, вроде власть плохо выглядит, что держит их в тюрьме, а для своих целей им это очень полезно. Они хотят поссорить оппозицию и независимо мыслящих людей с остальным населением. И, в общем, эта история им власти в этом деле помогает, к сожалению.
Нет, она еще, к сожалению, ссорит людей церковных и нецерковных.
Да, у нас огромная
гораздо,
эта тема. Да,
что
да,
гораздо
да.
хуже, потому да. что этот фундаментализм вот вновь обращенных и так далее, или глубоко верующих, или атеистов, это все превращается теперь в абсолютно мировоззренческий.
Поэтому я думаю, что вот эта показная бои. Жестокость власти в деле Пуссерайт, она специальная. Она преследует цели определенные, да, и, в общем, это, конечно, все в итоге направлено на то, чтобы людям оппозиция нравилась все меньше, да, и
тема особенно... Еще, вероятно, есть цели, потому что очень странно, церковь в этой ситуации, опять же, тоже выглядит оправдывая или пытаясь играть на каких-то струнах, и, в конце концов, есть масса примеров, когда высшие иерархии за более страшные прогрешения... Вспомним Иоанна Павла, да, который простил практически несостоявшегося убийцу.
Я бы сказал, что вот еще такой аспект, что это очень нетипичное для власти поведение, потому что обычно такую серьезную меру, как содержание под арестом,
да.
применяется все-таки в отношении людей, которых власть как-то физически боится, видит их угрозой. Там от Ходорковского до да, нацболов да. и националистов.
Когда они могут либо организовать людей, либо деньги
да.
потратить на это,
обычно,
либо лидеры.
Вот, путинская власть никогда от этого принципа не отступала, да, и то, что вот каких-то трех девчонок держат в тюрьме так показным, наглым образом, так долго, по абсолютно абсурдным каким-то идиотским обвинениям, непонятно еще вытекающим, да, ну, мне кажется, явно. Власть просто выгодно эксплуатировать эту тему. Политически это выгодно.
Владимир Милов, мы продолжим сразу же после выпуска новостей на Радио Свобода. Ну, а после нас новости.
Свобода. Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве проходит акция в защиту арестованных по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. Возле здания Следственного комитета России собрались десятки людей. Они требуют прекратить преследование оппозиции, сообщает корреспондент Радио Свобода. Суд по делу участниц пан-группы Pussy Riot приступает к исследованию письменных доказательств. Вопрос свидетелей сторон обвинения завершен. В поддержку участниц Pussy Riot выступила группа из 12 британских британских музыкантов, в том числе лидера группы The Who Pulp Pet Shop Boys. Их письмо с призывом к президенту России Владимиру Путину освободить российских феминисток опубликовало в сегодняшнем номере газеты «Таймс». Михаил Ходорковский обратился к уполномоченному по защите прав предпринимателей Борису Титову с просьбой провести общественную экспертизу приговора по второму делу ЮКОСа. В обращении, размещенном на сайте газеты.ру, экс-глава ЮКОСа просит Титова вынести суждение о обоснованности приговора с правовой и экономической точек зрения и предпринять шаги, которые он сочтет необходимыми и возможными. Экспертизы, назначенные следствием, подтвердили невиновность арестованного по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая Степана Зимина. В Лондоне сегодня прошли переговоры премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудили положение в Сирии. Международный посланник по Сирии Кофи Аннан уходит в отставку. Как заявил сегодня генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, Аннан решил не возобновлять свой мандат после того, как он истечет в конце августа. Премьер-министр Египта Хашим Кандил огласил сегодня состав нового правительства. Пост министра обороны получил фельдмаршал Хусейн Тантауи. При Хосни Мубараке он 20 лет проработал в той же должности.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московского. Микрофон Анна Качкаева. Здравствуйте. Мы продолжаем говорить о действиях гражданского общества и политической системной и несистемной оппозиции, которая, наверное, шарик теперь, что называется, Владимир Миров сегодня в студии на вашей стороне, потому что власть уже все продемонстрировала, и законы, и обозначила некоторый коридор возможностей для избирательных репрессий. Ясно, что дальше вот должна быть какая-то реакция. И дальше будут в сентябре выборы, и разрешена регистрация этому большому количеству партий, по поводу которой тоже все испытывают некоторый скепсис. И вот встреча на Селигере с молодежью тоже не обошла вниманием этого вопроса. То есть там девушка задала Путину вопрос по поводу того, что могут объединиться даже любители пива, но это уже все было в истории России. И спросила о том, что зачем в России столько партий, которые реально не поддерживаются общественностью. И Путин сказал буквально следующее, но практически мог бы любой лидер оппозиции это произнести. В этом есть большой глубокий смысл, потому что пока что-то запрещено, и кто-то считает, что на нем боженька заснул или задремал, люди вылезают из подполья, предъявляют свои взгляды, убеждения, свою позицию, формулируют программу, и тогда становится ясно, общество поддерживает такую группу людей, которая сформировалась в виде политической партии или нет, или что-то нужно менять для того, чтобы завоевать симпатии избирателей. В этом есть большой политический смысл, чтобы люди поняли, что их поддерживает или не поддерживает общественность. Ну, в общем, все верно.
Да, только Путин это все говорит со знаком минус, да, он себя чувствует по-прежнему хозяином ситуации. Я думаю, что он допускает крупнейшую стратегическую свою ошибку, ну и хорошо, да. Они ждут, что вот это внезапное...
Вы думаете, что он со знаком минус говорит? Ну, мне кажется, он так вот ребятам пытался
считает
объяснить,
себя
что это правильно.
Таким, да, великим как бы двигателем конкуренции, да, политической, да. Ага, знаем мы это все. Вот я думаю, что они здесь вот какой просчет допускают. Они думают, что вот эти множество новых партий, они так друг друга загрызут и затопчут на выборах, что в результате вот партия власти выиграет, да, интегрально, а вот это вся будет наблюдать за, сверху.
Ну, пока,
вот,
конечно, выиграет. Внизу. Володь, неужели у вас есть какие-нибудь...
Я просто предметно занимаюсь сейчас процессом подготовки, вот там, например, к предстоящим октябрьским выборам. Я думаю, что они многих наших политологов и аналитиков, тиражирующих записные истины, сильно удивят. Сильно удивят тем, что такое общее мнение, что вот эти многие там партии, они друг с другом действительно перегрызутся, и все, а это будет не так. Вот я могу просто ответственно заявить, да, что мы сейчас...
Огромную... То есть неужели, наконец, все вы, ругавшиеся столько времени,
ну, а там есть, там, во-первых, среди тех, кто реально участвует вот в этом выборном
яблоко,
процессе...
Яблоко, правый, да, Парнас, вы.
Ну, вот среди тех, кто реально участвует и занимается серьезной кампанией, да, есть понимание такое, ну, там, мы же, например, эта кампания стоит денег, да, просто так не будем их вот сжигать ради какого-то удовлетворения собственных просто вот умозрительных амбиций, да. Понятное дело, что если вы прожгли там много денег и усилий, энергии там на компанию и ничего не получили, ну, это вот вы так долго не протянете, да? Поэтому есть огромное понимание стратегического результата. Нужно добиваться использования этих выборов для прихода к власти в регионах, получения мандатов депутатских, создания фракций, там, продвижения важных там, законов, либерализации выборов губернаторов, например, возможно, отзывы действующих. Там, неважно, там, много чего можно полезного сделать. Да? И вот те, кто в этих выборах участвует, я вижу, что там есть реальное понимание, что толкаться друг с другом не надо, а надо договариваться. И, собственно говоря, мы вот, например, даже с некоторыми нашими бывшими коллегами, с которыми у нас были разногласия, мы там в некоторых регионах общими списками пойдем на этих выборах осенних, да, и я вот не вижу действительно большого позыва к вот этой межпартийной конкуренции. Кстати, когда... Например, у нас Дмитриев был, Михаил Дмитриев, президент Центра стратегических разработок, он у нас был на учредительном съезде Дима Выбора 26 мая, там были представители других партий, выступали, он ко мне потом подошел и говорит, вы знаете, вот для меня было реально неожиданным вот это вот открыто заявленное с трибуны стремление к межпартийному сотрудничеству, к тому, чтобы идти на выборах в блоках, которые по, там юридически запрещены, а по факту их можно делать, потому что есть масса способов этот запрет обойти. Это было для него некое открытие, да, потому что общее мнение, что мы все там будем ругаться, а чего ругаться-то? Опыт огромный, что когда мелкие партии друг с другом борются, никто не проходит, да. Есть колоссальный стимул договариваться. Вот это вот сверхдробление, которое создается новым законом, оно дополнительно это подстегивает, потому что партий слишком много получается. И я думаю, что, в общем, моя оценка оптимистичная, что стакан там на три четверти полный. Я уверен, что люди, которые опасаются слишком большой там жесткой конкуренции между разными оппозиционными партиями, я думаю, что они увидят обратное, скорее всего, на октябрьских выборах. По большей части случаев они увидят стремление эффективно объединяться, работать вместе, и, я надеюсь, хорошие результаты.
Ну, вот вы вернулись из Калининграда. А общее настроение людей каково?
Общее настроение такое же, как во многих других регионах, где есть тоже протестные запросы большие. Есть действительно накопленное и увеличивающееся недовольство властью. Но при этом есть большое разочарование в оппозиции, которое, в общем, не в состоянии вот это вот упавшее знамя подхватить и действительно серьезно что-то предложить, побороться, в общем, изобразить из себя такую реально профессиональную альтернативу. Да. Это исправимо. Мы для этого должны активно работать и в этих выборных кампаниях показать, что такая альтернатива есть. Но вот есть такой у избирателей в целом, есть такой, скорее, некий скепсис в духе там чума на оба ваших дома, потому что и эти уже надоели, а эти вот они что-то там митинговали, а результата никакого нет, да. И эти настроения очень сильные, их оппозиции надо учитывать. Вообще, я большой сторонник того, чтобы оппозиция очень много времени посвящала работе над ошибками, а, на мой взгляд, этого сегодня делается недостаточно.
Давайте послушаем Виктора из Москвы. Напоминаю, смс-сообщение вы можете посылать на номер плюс 7-903-743-2801, пейджер в Москве 660-10-46, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8-800-222-12. Пожалуйста, пишите и звоните. Мы вас слушаем, Виктор.
Алло, добрый вечер.
Да.
Ну вот я хотел высказать просто соображение, что вообще говоря, почему так много муссируется с этим большим количеством партий? По-моему, ситуация примерно такая же, как с интернетом. То есть в интернете, как известно, это можно считать большая помойка, в которой все можно найти. Но, тем не менее, там есть ценные ресурсы, в том числе, например, Радио Свобода, да, которые люди находят. Так что поэтому большого количества партий не надо бояться, потому что ну, такая же ситуация. Ценные ресурсы люди всегда найдут. Вот. Ну, а вопрос, честно говоря, даже не знаю, что задать.
Да не задать, а вот вы лучше ответьте на вопрос. Вот как вам кажется, как гражданское общество и оппозиция будет отвечать вот на это летнее наступление власти? По-вашему, как это будет происходить?
Не знаю. Мне кажется, вот эти массовые выступления были тогда, когда были задеты конкретно личные интересы людей. То есть их лично каждого оскорбили. То есть они пришли на выборы, и их голос, условно говоря, сунули в помойку, и вот это вот именно конкретное против них действие объединило и вывело, да? То есть, когда, если произойдет такая акция, может быть, это вот ущемление зарплаты, такое, в смысле, вот это ЖКХ или что-то еще. То есть, когда каждый лично почувствует, не какое-то явление, ну, пусть райд это хорошо, и есть сочувствующие, да? Но это, так сказать, вот, когда конкретно какая-то акция будет лично каждого заденет, может быть, вот это и заставит людей выйти. Ну, это, мне кажется, так.
Спасибо, Виктор. Это, кстати, вот очень распространенная точка зрения. И социологи с политологами говорят, только экономическое напряжение даст какой-то вот дополнительный эффект этим протестным настроениям. Опять, это не связано с политической повесткой дня.
Ну, я бы так не сказал, потому что люди активно готовы брать на вооружение политические лозунги, когда вот слушатель очень правильно подметил многие вещи. Кстати, я полностью согласен с ним, что много партий – это лучше, чем мало. Да?
Но
он сказал немножко по-другому, не про экономические, он сказал про конкретные вещи, задевающие людей. Вот я могу сказать, что, скажем, когда очень многие люди в регионах, там, далекие от Москвы, охотно и легко переходят к политическим лозунгам, например, это вот все, что связано с выборностью и контролем над региональной и местной властью, да, это далеко не просто экономические и социальные вопросы, хотя, конечно, они в первую очередь зависят от того, там, кто мэр, там, кто губернатор, там, кто в каком-то региональном или городском собрании сидит, да, но вот здесь у людей есть большой запрос именно на политику, который в общем не удовлетворялся, потому что очень многие профессиональные оппозиционные политические силы, ну, они были слишком сосредоточены на вот таких генеральных вещах, там, права человека, там, конституция, парламентская республика. Ну, действительно, это не то, что интересует людей. Людей, конечно, интересует губернатор, мэр, как он будет руководить их территорией. Это все очень конкретное измерение имеет, да. Но я бы не сказал, что это аполитичность. Я бы сказал, что это просто такое более приземленное понимание политики. Наверное, и правильное в том смысле, что люди очень хотят, чтобы политика работала на них, приводила к видимому и непосредственному улучшению их жизни. Да? Ну, а в этом ничего плохого нет. Я как раз вот к такому приземленному взгляду на политику отношусь вполне нормально.
Это правильно, это то, но она
сейчас
же
работает.
Ну да, но это, она же должна связана быть с борьбой хоть каких-то идей. Не бывает так, чтобы мэр, губернатор был просто мэром или губернатором.
Смотрите,
он
вот идея об общественном контроле за властью и о сменяемости власти в результате выборов и о возможности людей, граждан, избирателей отправить через механизм выборов в отставку правителей, которые им не нравятся, это очень важный идеологический наш постулат, с которым, собственно, очень многие оппозиционные силы сейчас и выступают. Сменяемость власти, честные выборы. В конечном счете это то, что людям действительно нужно, но просто они на это более приземленно смотрят. Им это надо для того, чтобы у них на территориях лучше жилось. Вот все, да. И я только за такой прикладной подход к политике. В конечном случае это то, для чего эта политика и нужна, собственно говоря.
Виктор Владимирович, Челябинск. Мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте, Радио Свобода.
Да.
Я вот участвовал в этих акциях всех. Я хочу сказать, что дело не в количестве партий. Будет их там 20, 30. Какая разница? Нету основной идеи, которая бы сплотила народ и подвигла их куда-то дальше двигаться. Ведь не решен вопрос. Мы не решили даже вопрос, кто мы такие. Экономический вопрос, он не решен, он стал сложнее, чем был в Советском Союзе. Ну, нету людей, понимаете? Это все вот, ну, как сказать, я не знаю, добрые намерения, не более того. Спасибо.
Да, пожалуйста. Хотя я все время, мне хочется сказать, что вот констатирующую часть мы уже все научились делать, и это верно. Но вот кто эту идею тут должен сформулировать? Ясно, что, наверное, вот как раз и креативный класс, и истеблишмент, и политическая элита, но и без людей не обойтись. А люди никак не могут вот тоже для себя ответить на вопрос, они кто?
Давайте мы проверим, потому что, на мой взгляд, лучший способ это выяснить. Вот просто нет другого механизма наилучшего, который дает возможность соприкоснуться политикам, которые выходят с идеями, и вот реальным жителям, гражданам, народу, да, чем выборы. Вот мы сейчас посмотрим и проверим, есть ли на этом при открывшемся политическом рынке те силы, которые готовы идеи предложить, показать, что они профессиональнее, могут лучше работать, говорят убедительнее, предлагают какие-то конкретные дела. Сейчас для этого возможности есть. Да, и я в этом смысле оптимист. В этом смысле история только начинается, и я уверен, что мы здесь сможем людям рассказать, за что мы выступаем, что наши идеи стоит поддерживать, что мы в состоянии их воплотить в жизнь. Да. И мы такие не одни, есть много других политических сил, которые, я думаю, достойно смогут в этой ситуации конкурировать. Поэтому не надо так все закрывать, что никого нет, нет идей, там все плохо, гипс снимают, там клиент уезжает. Я вот наслушался за последние годы этого пессимизма моря. Надо работать, предлагать людям понятную программу действий, хороших кандидатов, которые могут ее воплотить. Это вот ровно то, чем мы сейчас занимаемся. Уверен, через 2-3 года ситуация будет иной. И мы, например, делаем выбор, будем не просто партией вот активистов, которые объединились, чтобы с общей идеей поменять ситуацию в стране. Это будет партия людей, представленных в региональных и местных органах власти, с мандатами, которые будут не просто там говорить какие-то слова, а еще и показывать, а что они делают для того, чтобы людям на их территориях и в целом во всей стране стало лучше.
Хорошо, идея-то, демократический выбор, она вот тоже чрезвычайно абстрактна в контексте того, о чем вы говорите, привязываясь к конкретным делам.
Демократический выбор – это просто название, а не идея. Наши основные идеи вы можете легко найти в нашей программе, да, которая на сайте, она такая короткая, 5 страничек всего, да? Называется «Сделаем Россию современной страной». А идея, кстати говоря, идея настоящего народа власти, вот система, которая могла бы позволить людям постоянно контролировать то, как власть работает и как она что-то делает или не делает в интересах простых граждан. Да? Вот эта идея народовластия, она на самом деле действительно объединяет очень многие политические силы с самыми разными взглядами.
Володь, в Конституции написано, что субъект народ вообще, это вот тоже идея-то не новая.
Для того, чтобы то, что написано, воплощалось в жизнь, за это надо бороться. Вот это ровно то, что мы намерены делать. Таких сил, которые действительно серьезно бы боролись за это и представляли людей вот в этой политической системе, их в последнее время было, скажем так, не очень много. Я думаю, что вот эта перспектива открытия, по крайней мере, пока что региональных выборов, а там, я уверен, и федеральных, она возможность таким ответственным политическим силам лучше представить интересы народа, она предоставит.
Роза вот вас спрашивает, почему вы так уверены, что отмена сбора подписей – это большой шаг вперед? Читайте же классиков. Один шаг вперед, два шага назад. Как авторитарно ввели отмену подписей, так ее же на муниципальном уровне и отменят.
Вы знаете, вот одна из таких неприятных вещей, да, с которой приходится сталкиваться человеку, который пытается что-то делать сегодня, да, вот идущему куда-то вперед, это вот этот хор нытиков и скептиков, который начинает тебе рассказывать, что у тебя все равно ничего не получится, потому что тебя опять обманут и ничего не дадут. Ребят, я взрослый человек, мне 40 лет уже, я очень много кем был в своей жизни, да, у меня огромный опыт. Я знаю, что делаю, мои коллеги знают, что делают. Мы люди профессиональные, грамотные, нам есть что сказать по многим там конкретным проблемам, поэтому не надо мне рассказывать про сложности, которые у нас есть на этом пути. Дорогу осилит идущий, сложности мы преодолеем, мы с этим сталкивались побольше вашего. Так что, честно говоря, вот скептиков этих всех и нытиков мне слушать надоело, я это слушать больше не хочу. Время покажет.
Сергей, Москва, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
А скажите, пожалуйста, вот на Северном Кавказе, например, члены бандформирований, ну, в частности, ваххабиты, ваххабитского толка, они говорят, что надо бороться за создание халифата для того, чтобы только, значит, так халифат может, например, оградить мусульманскую религию от там ругания и так далее. Демократические власти говорят, что светское государство тоже может оградить религии и верования разных народов от поругания. Но вроде процесс Пуссирайт доказывает, что то, что сейчас происходит, значит, вроде демократическое государство или наше государство делает это в русле вот таких слов. А если оно это не будет делать, то значит правые ваххабиты, которые говорят, что либеральное государство совершенно не ограждает верующих от поруганий их святынь, потому что, знаете, ворваться в главный храм страны и начать там танцевать, ну, знаете, это вообще-то это дико и некультурно, просто-напросто. И преступно на самом деле.
Подождите, Сергей, а можно я вас спрошу? Они должны сидеть 7 лет? И уже вот 6-й месяц без суда?
Меня удивляет, как все это подается. Вот если бы эти самые корреспонденты говорили, что им грозит, допустим, от 2 до 7 лет, это было бы объективно. Но когда называется только верхний срок.
Подождите, Сергей, послушайте, Сергей, неважно, да. Даже год или даже вот уже шестой месяц в тюрьме без решения суда, вы считаете это соразмерное наказание? Вы, видимо, человек верующий.
Я сейчас вообще не понимаю, когда начался суд, вдруг адвокаты говорят, что их гонят, не надо гонять, надо там что-то еще изучить. Значит, они вроде бы за то, что они еще больше сидели, да, в предварительном заключении.
Подождите, их вообще, в принципе, вот разве нельзя было это решить без того, чтобы брать их под стражу? Нет? Вы вот как человек милосердный, верующий, которому оскорбляет то, что произошло, вы не готовы их, ну хорошо, административно наказать, но простить?
Понимаете, ситуация какая? Надо сравнивать, как я понимаю, с аналогичными преступлениями в других странах.
Вот, вы опять говорите преступление. Это преступление, да, по-вашему?
Конечно, преступление.
А как вот быть с папой... Подождите, а как быть с папой Иоанном Павлом II, который очень серьезно ранившего его убийцу предполагаемого простил? Вот это он преступление...
Он простил, и что, после этого предполагающего убийцу сразу выпустили?
Нет, подождите. Человек стрелял в человека и его ранил.
Его ранил, его посадили, его судили. А тут еще суды...
Подождите. А девушки что сделали? Только слово произнесли.
Хорошо. Во-первых, они не девушки, а женщины. Давайте
хорошо. Хорошо.
Понимаете, что
то есть вы, подождите, вы все время готовы, то есть вы сейчас, вот вы сейчас демонстрируете готовность оградить и требуете, чтобы государство оградило вас, оскорбленных. А меня оскорбляет, что вы вот на этом основании готовы признать их преступниками.
Видите, как эффективно посадить. Вся эта история вас поссорила, вас, и не только
да,
вас.
Конечно.
Всех рассорила, вот просто всех это рассорила эта веселая история.
Зачем врываться кому-то в храм и начинать там безобразие?
Правильно, не нужно врываться. Сергей, не нужно, но, может быть, и не нужно сажать.
Так не будете врываться, не будут и сажать, понимаете? Ну, я прям не понимаю.
Подождите, как с законом быть? Соразмерность закона, то, что люди несколько месяцев без решения суда находятся в тюрьме, только потому, что за хулиганство решили почему-то посадить и не принимают решений. Ну вот как вы...
Если есть такая статья, тогда надо отменить эту статью.
Подождите, статьи еще нет. Нет еще статьи. Без суда люди сидели несколько месяцев. Почему? Почему их нельзя было призвать в суд вот позавчера? Оставляя дома все это время?
Ну, насколько я знаю из объяснений, боялись, что они, или убегут, или с ними могут сделать какие-нибудь фундаменталисты, что-нибудь.
Понятно. Ну, все, Сергей.
Защищая их от фундаменталистов.
От фундаменталистов,
понял.
Вот государство таким образом защитило.
Ну, кстати, вот про ваххабитов и Северный Кавказ. В общем, когда существует такая хищная, еще и вооруженная мафия, которая хочет захватить власть и никому ее не отдавать, чтобы контролировать там ресурсы, жизнь общества и так далее, совершенно неважно, как она называется. Она называется «Единая Россия» или «Ваххабиты», там, с этим всегда и везде надо бороться. И, кстати говоря, что касается Северного Кавказа, то политика в последние 13 лет была удручающая в этом смысле по своим результатам, потому что, скажем, когда, ну, например, в том же Дагестане, когда до 2006 года там же сложный баланс национальностей, очень много разных народностей живет в Дагестане, даже еще с советского времени там существовала какая-то система раздела власти, пропорционального представительства и так далее. Когда это все упразднили, и вообще вот путинская политика на Северном Кавказе, она была связана с тем, чтобы давать каким-то одним людям, точнее, одному клану, одной народности все в руки, да, просто это значит, что автоматически это приводило к выдавливанию всех остальных, в общем-то, в горы, да, и в леса. Так вот, пока в Дагестане существовал вот этот госсовет, который на пропорциональной основе представлял разные этнические группы, там не было боевиков. После 2006 года Дагестан за несколько лет всего-навсего превратился в самый напряженный субъект Российской Федерации на Северном Кавказе, да, где реально постоянно идут боестолкновения, уровень насилия очень высокий. Да. Вот, собственно, вот это результат антидемократической системы, которая там выстроена, система, которая не дает разным группам в обществе возможности быть представленными, услышанными в обществе, в политике. Да, и какая разница, кто это делает, Путин или ваххабиты, это, в общем, совершенно не важно. важно. Я, кстати, у меня была один раз на газете «Ру» большая статья «Совсем другой Кавказ», где я говорил о том, какие рецепты мы предлагаем для северокавказской политики. Первейшее дело там это выстроить систему, которая обеспечивает равное демократическое представительство всех групп общества в парламенте, в политической системе. Тогда есть шанс, что удастся уменьшить ситуацию с насилием и не выталкивать часть общества, чтобы они становились боевиками.
Это, кстати, еще заканчивая историю с Пусирайт, сегодня пришло сообщение из Турции, новости, и там вот прокуратура турецкая не стала брать под стражу девушек из движения Фемен украинского, которые тоже там, в общем, разоблачившись около Святой Софии, немножко потанцевали, выступая за политические права женщин.
Турция – это европейская, да, демократическая
прокуратура
страна.
Прокуратура не нашла в этом никаких проблем, не связала это с религиозностью.
Я очень хочу, чтобы я мог такие же слова сказать про мою страну, Россию. Я очень хочу, чтобы Россия тоже была европейской демократической страной. К сожалению, вот мы видим, что это не совсем так.
Россияне стали достаточно опытными, понимают, что если за кандидатом не стоит авторитетная партия, то это или жулик, или болтун. И такие не пройдут в политику, как и в других развитых странах, считает Родион из Германии.
Ну, а в этом есть, да, здравое зерно большое. Да, это правда. Вообще, вот я 100% за конкуренцию. Конкуренция выгодна потребителю, то есть избирателю. Она покажет, кто что-то может добиться, кто нет. Вот давайте попробуем.
Владимир, помимо достижений Путина в личном плане, предлагаю, ну, это кавычки, предлагаю сделать раздел доклада «Динамика объективных показателей России за 10 лет по данным ООН. Показатели науки, образования, численности, продолжительности жизни, больных, СПИДом и так далее». Один вопрос в конце. Что заслужит руководитель, добившийся таких результатов, Виктор? Ну, на самом деле, статистика-то есть.
Есть, да, мы много раз это делали, просто там всю в одну книжку не засунешь, да. Ну, вот видите, хорошо, книжка пошла про Путина и его итоги, да. Но, собственно, что заслуживает руководитель? Во-первых, безусловно, Путин давно бы проиграл выборы. Я думаю, если бы была свободная демократичная система, он имел все шансы еще в 2004 году не избраться на второй срок. Кстати, когда он только стал преемником Ельцина, такие предположения и были, что вот такой мужик, он больше 4 лет не может просидеть, да. Наверное, в том числе и поэтому он стал вот это все делать, потому что понимал, что ему иначе другими способами не удержаться. Но это, кстати, вот большой вопрос, что с ним будет дальше, потому что я убежден, что нас ждут серьезные изменения общественно-политической системы, демократизации, освобождения страны в ближайшие годы. И вопрос, что делать дальше с Путиным, это, конечно, такой большой, больной вопрос.
При множестве партий, если не будет их лидерства постоянно в диспутах на телевидении, население не будет в курсе насчет ни их политики, ни программ, будет снова выбирать «Единую Россию».
Опять.
Нужно бороться за телевидение, а не заниматься самоуверенностью.
Граждане, скептики, бурчалки, идите на кухню к себе. Мы пойдем на выборы, будем с избирателями работать. Мы уже очень много сделали для того, чтобы научиться преодолевать эту информационную блокаду. Вот только что про Путин итоги говорили. Это крупнейший, очень успешный просветительский проект оппозиции, который... Очень много людей в стране прочитали, несмотря на то, что его по телевизору ни разу не упоминали. Можно это преодолевать, есть способы, это трудно, но мы будем это делать и добьемся успеха.
Последний сегодня звонок. Александр Михайлович, Москва, здравствуйте.
Добрый вечер. Я хочу сказать, что те люди, которые выступают против этих женщин и отвергают заповедь Христову «возлюбите врагов ваших», они руководствуются ветхозаветным принципом «око за око, зуб за зуб». Это не христиане, это язычники. И рядятся они в христианскую шкуру. Вот все, что я хочу сказать об этих людях.
Благодарю вас, Александр Михайлович. Ну вот все равно возбудила история, ну, и конечно, очень поддерживает, да, контекст. Значит, ваши действия, заканчивая на осень, выборы в регионах.
Не только на эту осень. Эта осень будет только началом, потому что в следующем году намного более серьезный набор регионов там ожидаются выборы, а в 2014-м нам предстоит Мосгордума, где, понимаете, если оппозиция получит большинство в Мосгордуме, а для этого есть все основания сегодня, да, это очень много вообще изменит в стране. Вот, собственно, все наши истории, в том числе с региональными выборами, ну, если хотите, это генеральная репетиция вот этих будущих больших битв. И я уверен, что у нас есть все шансы их выиграть, мы просто эти шансы не имеем права упустить.
Владимир Милов, я благодарю вас. У микрофона была Анна Качкаева. Сразу же после нас итоговый выпуск «Время свободы» проведет его Дмитрий Волчек.